Мы продолжаем читать наставление преподобного Марка Подвижника из первого тома «Добротолюбие». И напомню, дочитывая послание Марка Подвижника своему другу иноку Николаю о духовной жизни, мы в прошлый раз разбирали окончание этого наставления, слова 22, 20, абзац 22, 23 и 24. И мы говорили о том, что с точки зрения преподобного Марка Подвижника главными врагами человеческого спасения, главными корнями всяческого греха являются неведение, забвение и ленность. Именно это препятствует духовному развитию и в конечном счете спасению человека. Конечно, для нас, людей, скажем, для которых на других, может быть, творениях выросли, под другим углом духовную жизнь воспринимаем. Для нас это кажется несколько неожиданно. Но если мы вспомним, с чего начинается, скажем, Евангелие от Иоанна, который утверждает о том, что Христос, что Сын Божий, Логос, есть свет истины, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. То есть благовестие начинается с того, что есть свет, который светит во тьме, и тьма его не объят. И этот свет наставляет, просвещает все творение на то, чтобы стремиться к свету. Свет стремится к своему первоисточнику. Каждый человек есть свет, который по своему естеству, по своей природе он должен стремиться к свету, он тянуться должен к свету, а не погружаться во тьму. И поэтому так часто через Евангелие, через все, весь текст Евангелия от Иоанна проходит свидетельство о том, что Христос есть свет, и о том, что только стремление к свету спасает человека. И понятно, что, как скажем, тоже евангельское свидетельство, если свет, который в тьме, в тебе тьма, то какова же тьма? И вот это помраченный свет в человеке, помраченный грехом, искаженный грехом свет. Первоначально естество человеческое соткано из света, но как и Деница, сын Зари, помрачил свой свет настолько, что стал падшим ангелом, стал сатаной, стал противником всякого добра, но изначально это было свет, и эта светоносная природа была искажена и извращена. И таким же образом и человек, отодвинувшись, отделившись от Бога, помрачил свой свет и извратил тот свет, который был ему дан. И то светлое, что было в нас вложено, становится в нас тьмой. И чтобы эту тьму просветить, пришел истинный свет. Истинный, то есть незапятнанный, неискаженный свет Божий, сияющий в человеке, потому что Бог стал человеком. И этот свет Божий, сияющий незамутненно в естестве человеческом, свет в свете, он и просвещает через наше обращение к Нему, причащение Ему, он и просвещает нашу тьму, исправляет, исцеляет тот первоначальный свет, в котором и в котором мы все были созданы. Если же человек не обращается к свету, то тьма консервируется в человеке, он становится темным. И вот как всякий свет, как всякий пламень, система эта динамичная. То есть это постоянно вот как бы источник света, источник огня, источник пламени внутри человека. И вот в нас он как бы погруженный, искаженный, объят тьмой. И вот это вот неведение, забвение света, незнание о свете, закрытие себя от света, погружение во тьму, оно является для нас страшным состоянием, потому что наша светоносная природа, она искажается, разрушается, искажается до неузнаваемости и в конце концов гибнет. Мы забываем, кто мы, какими мы должны быть, перестаем к этому стремиться. И вот понятно, что с этой точки зрения неведение, забвение и лень являются действительно главными врагами человеческого спасения. Если вспомнить о том, что изначально человеческая природа была создана светом и в свете, и первоначально она была источником, действительно содержала в себе всяческое благо и добро по благодати, даруемое человеку Богом. И вот этот, когда человек согрешил, когда он забыл заповедь, забыл Бога, отвернулся от Него, он впал в неведение, он теперь не видит света Его создавшего, не видит образца, к которому стремится, забыл о своей светоносной природе, и лень, оно консервирует все это состояние человека так, что он и не хочет вспоминать о свете, и не хочет стремиться к свету. И лень, в конце концов, и обращает все возможности исцеления человека в ничто. Вот, то есть, на самом деле, если мы вспомним о таком акценте евангельского свидетельства, то увидим, что на самом деле свидетельство Марка, подвижника, вполне соответствует евангельскому благовестию. Вспомним и другое. Ведь христианство не только в смысле как некое учение или бытие церкви в мире. Для каждого из нас, для каждого человека, становящегося христианином, для всякого человека, обращающегося ко Христу, христианство начинается со слова о Христе. И, ну, так свидетельствует хотя бы Священное Писание. Оно говорит о том, что невозможно уверовать, если не будет проповедующего. Именно со слова о Христе начинается вера. И в этом смысле слово, которое несет нам весть о Христе, оно и является источником ведения. Мы просыпаемся, мы вспоминаем, мы начинаем знать, так оказывается, есть Бог, есть Христос. Мы узнаем, для чего Он пришел, мы узнаем, кто мы на самом деле, какими мы созданы, какими мы должны быть, какими у нас есть теперь возможность быть, ведь мы теперь можем креститься и соединиться с Богом и получить эту бесконечно милующую и столь же бесконечно сильную, исцеляющую мощь Святаго Духа. И можем действительно стать по благодати тем, кем Бог является по существу, узнавая все это, воспламеняясь желанием к этому, мы действительно можем изменить свою жизнь. То есть само наше христианство и устремление к Богу начинается с того, что мы знаем, то есть ведаем теперь Христа, ведаем, что мы должны делать и к чему мы не должны возвращаться. Нам только надлежит об этом помнить, потому что если мы забудем, то опять погрузимся в тьму неведения. Нам надлежит это помнить, всегда вспоминать об этом, утверждать себя вновь и вновь в этих спасительных словах Христовых. А это значит, мы должны постоянно поучаться в этих словах, слышать эти слова, читать эти слова, вспоминать о Боге и к этому необходима еще ревность, то есть мы должны решительно стремиться к тому новому знанию, к тому новому опыту, горизонтам, целям, которые открылись в нас, когда мы услышали весть о Христе. И таким образом получается, что тогда основными добродетелями человека является ведение, память и ревность. Так и пишет об этом в 24-м абзаце преподобный Марк Подвижник, заканчивая этим наставления свои. «Если хочешь одерживать победу над страстями и легко обращать в бегство толпы мысленных иноплеменников, то молитвой и содействием Божьим, собравшись внутрь себя и сошедши во глубины сердечной, разыщи в себе сих трех сильных исполинов дьявольских, разумею, забвение, равнодушие или разленение и неведение», то есть те три врага, о которых мы говорили, «питаясь которыми все другие страсти действуют, живут и усиливаются в самоугодливых сердцах и ненаказанных душах. При строгом к себе внимании и бодренности ума с помощью свыше найдешь, конечно, эти другим неведомые, даже непредполагаемые, губительнейшие прочих злые страсти, противоположными им оружиями правды, разумею, благою памятью, причиной всего доброго, просвещенным ведением, которым в бодренности держимая душа прогоняет от себя тьму неведения, и живою ревностью, возбуждающей и ведущей душу ко спасению. Затем, облегшись в эти оружия добродетели, со всякой молитвой и молением силой Святаго Духа доблестно и мужественно победишь». То есть преподобный Марк Подвижник выстраивает несколько непривычную нам концепцию духовной брани и, так скажем, траекторию духовного делания, но вполне соответствующую евангельскому благовестию, вполне соответствующему тому, что мы читаем и в посланиях апостольских, и вообще находим в древнейших текстах даже Ветхого Завета, что именно знать Бога, помнить о благодеяниях Его и всеми силами стремиться к тому, чтобы жить в соответствии с тем, что мы знаем и помним, и являются основой спасения, основой духовного делания. В этом смысле, скажем, для многих святых отцов очень ярким было свидетельство 6 главы книги Второзакония, где впервые звучит как раз заповедь о том, что «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всем помышлением своим, всей крепостью своей». Вот и там, как комментарий к этой заповеди, есть развернутое как раз, развернутое представление о том, что Бога надо знать и о Боге надо помнить. Именно памятью, именно стремлением сохранить памятование о Боге было пронизано ветхозаветная традиция делать везде надписи из слов закона, из надписи заповеди Божьей, надписи разных изречений из книги Священного Писания. Так что человек должен постоянно поучаться в том, чтобы помнить и любить Бога своего всегда. И помнить о всех благодеяниях Его. Отец сыну, а сын своим детям должны были непрестанно и не один раз в год рассказывать о всех благодеяниях Божьих, чтобы и его дети помнили это и не забыли это. И если мы, скажем, перенесемся вот из этой практики в практику современной жизни и благочестия, мы увидим, как важно было бы именно воспитывать в себе и в детях духовную жизнь, основание духовной жизни именно таким образом, рассказывая им о благодеяниях Божьих, так скажем, чудесах или великих знаках милости Его от перехода через Черное море до, скажем, например, исцеления Неймана или там вознесения на огненной колеснице Илии. И понятно, что о самом деле Христовом как благодеянии Божьем. И обо всей истории Вселенской Церкви или Русской Церкви, о всех событиях в истории нашего народа, о житиях святых, вот именно воспитывая в человеке знание о том, что Бог есть источник блага, щедрости, милости и всего самого светлого, доброго, что есть в человеке и в мире, что Он отзывчив, что Он человеколюбец, что Он всемогущ, что Он всеблаг, рассказывая это постоянно и напоминая это человеку. И тогда у нас появится достаточный мотив для того, чтобы человеку говорить о том, что вот ну как, Бог так о тебе заботится, неужели мы не позаботимся о Нем и не сделаем то, что у нас просит. Давай вместе, давай соберемся, давай исполним эту заповедь. Ведь Он для нас так много сделал. У нас появится замечательный мотив для того, чтобы действительно рассказывать человеку, маленькому человеку, да и самим себе о том, вот как нужно вести в повседневной жизни. У нас, к сожалению, этого ничего нет или есть очень-очень мало. Мы по-прежнему заменяем вот это живое приобщение знанию Бога, свидетельству о Нем. Мы по-прежнему замещаем это, скажем, таким очень рационализированным, очень таким сухим рассказом доктринального характера. Надо веровать в это, надо веровать в это, надо веровать в это, надо молиться так-то. Для студента, для ученика, для человека, имеющего в силу возрастной психологии действительно сформировавшийся стиль и способ рационального мышления, это очень важно и очень нужно. Но для человека, еще не сформировавшегося, как у которого сознание еще не сформировалось до степени абстрактного мышления и понимания доктринальных вещей, и тем более для ребенка очень важно именно знание не положений веры, а знание о том, что Бог есть и что Он сделал для нас, и память об этом. Вот она будет великим стимулом для того, чтобы действительно и свою жизнь как-то для Бога, в своей жизни для Бога как-то что-то сделать. И видим, вот скажем, вот такие рассуждения, они вполне могут найти опору в том представлении о духовной жизни человека, которое мы находим у преподобного Марка Подвижника. И далее мы переходим к следующему собранию фрагментов изречений святого Марка, которое называется «Наставление святаго Марка, извлеченные из других его слов». И прочитаем первые два абзаца, они посвящены таинству крещения, и, по сути дела, одно следует за другим. «Вера состоит не в том только, чтобы креститься во Христа, но чтобы и заповеди Его исполнять. Святое крещение совершенно и подает нам совершенство, но не делает совершенным не исполняющего заповедей. Если и по крещении бываем мы подвержены греху, то это не потому, что несовершенно было крещение, но потому, что мы не родим о заповеди и пребываем в самоугодии по собственному нашему произволению. Волю нашу и по крещении ни Бог, ни сатана не преневоливает. В крещении таинственно освободились мы от рабства греху по написанному, яко закон духа жизни освободил меня от закона греховного и смерти. И по причине же нерадения делания заповеди, очистившего нас, мы подпали действию греха. По элику не исполнили заповеди, то снова сделались пленниками врага. Эти два абзаца объясняют причину нашей страстности и нашего, нашей зависимости от греха и после крещения. Ведь человек, который немножко начинает вникать в себя и в Христово учение через сколько-нибудь дней, а чаще лет после крещения, с неизбежностью сталкивается с тем, что находит слова о том, что крещение освобождает от власти греха. То есть мы после крещения не должны грешить. По крайней мере, не должны чувствовать зависимости от греха. Не должны чувствовать своего рабства греховного. То есть мы не можем констатировать состояние, что я не хочу этого делать, но делаю. Состояние страстного человека. По мысли апостола Павла, именно от этого во Христе крещение мы избавляемся. То есть зависимости от греха, непреодолимой тяги к греху в нас быть не должно. Но вот человек, спустя какое-то время после крещения, узнавая полнее учение Христова, вдруг понимает, что он как раз эту зависимость испытывает. Вроде крестился, почему же я пью или ленюсь, или не могу молиться, или не могу ходить в церковь, или еще что-то, какие-то страстные состояния, какая-то совершенно не то, что мы видим, должно быть у крещаемого в соответствии с учением церкви или в соответствии с мыслью апостола Павла. Более того, мы могли бы сказать, что это, помыслить, что это всего лишь некое, пожелание, может, даже фантазия, что все люди на самом деле после крещения остаются такими, как были. Иногда я лично слышу такие разговоры, что все это, не так, и никто никогда после крещения не становился вполне себе совершенным, хотя жития святых доносит до нас как раз свидетельство о том, что такие люди, как, например, великомученик Трифон или великомученик Пантелеимон, они сразу после крещения стали тем, кем стали, сразу после крещения, имея всю полноту благ и имея всякую свободу от греха, совершенно такими полноценными, совершенными святыми человеками становятся. Конечно, мы можем это, сделать, подумать, что это всего лишь легенды, что на самом деле никто же их не видел. Но на самом деле это уже будет совсем нехорошее самооправдание. Но мы знаем и в 19 веке, и в 20 веке, более того, и в 21 веке уже есть такие люди, которые после крещения становятся нерасположенными ко греху. Они могут не грешить и страстной зависимости ни от чего не испытывают. Это может быть даже сейчас, даже в 21 веке, не потому что это может быть, а потому что я знаю таких людей, которые после крещения полностью изменились и в грех не вступали, или они просто прекращали грешить, что бывало реже, или так никогда и не захотели грешить. То есть в юности, в раннем, точнее, детстве они покрестились, и никакие грехи их просто никогда и не привлекали. И совершенно никакие, никак, никогда. То есть, конечно, они грешат, потому что не с человека, не жив будет и не согрешит. Но это были ошибки неведения. То есть человек не знал, как поступить в этой ситуации, совершал ошибку. Но страстных состояний, зависимости от какой-то страсти, желание настоять на своем, какая-то грубость, колкость в подростковом возрасте, какое-то самомнение, желание похвалы, желание быть первым, или трусость, или страх. Вот все это было совершенно чуждо этим людям. Они были совершенно просты, скромны, храбрые, мужественные, трудолюбивые, терпеливые, и при этом совершенно не замечали никакого своего отличия от других людей, считая себя вполне обыкновенными и стараясь помочь всякому человеку, которого встречали в своей жизни. То есть крещение действенное сейчас, вот когда мы это узнаем, тогда, конечно, у нас возникает вопрос, почему это у них получилось таинство крещения, а у нас не получилось? Почему они сразу приобрели эту свободу, а мы нет? Но я подчеркиваю, что очень редко в моей, по крайней мере, практике, моей жизни, не то что практике, я встречал таких людей, очень редко, когда человек в зрелом возрасте, пережив увлечение многими страстями после крещения, приобретал свободу от этих страстей. Такое бывало, но очень редко. Чаще люди, так и не пережив страстных увлечений, но тем не менее никогда их и не пережили, такое встречается чаще. Потому что все-таки страстный навык, он очень сильное воздействие оказывает на человека, и с ним, хотя крещение позволяет работать и бороться, и даже победить его, но наша воля не хочет от долговременного навыка отвыкать. Так вот, в крещении важно три вещи, и они влияют на то, что с нами происходит в крещении. Во-первых, это вера, потому что вера актуализирует благодать. Магии в церкви нет. Если мы веруем, что Бог действует, то Он действует. Если это касается ребенка, то требуется вера крестных, родителей, священника. Насколько они веруют, по сути дела, вера церкви. Если они веруют, что с человеком совершается таинство и действует Бог, то он совершается и действует. Но дальше очень много зависит от воспитания. Ребенка надо научить жить в соответствии с этой верой, то есть, как говорит тут Марк Подвижник, исполнять заповеди. Второе – это то, что называется оглашением. Человек должен знать, что он должен делать после крещения, что с ним происходит в крещении. Каковы заповеди, какие он должен исполнять, как он теперь должен жить. Если он, крестившись, возвращается к прежнему образу жизни, то есть не исполняет заповеди, то и плодов крещения не видит. А третье – это решимость, воля к исполнению заповедей. Как и говорит здесь преподобный Марк Подвижник, и мы продолжим разговор об этой решимости к исполнению заповедей уже в следующий раз.